Глава 14. 3 дня спустя, вопреки голосу разума, Алекс все-таки начал копать в том месте, которое указала ему жена. По правде говоря, в его распоряжении было больше помощников, чем он мог использовать с толком. Поэтому он поручил это дело 3 добровольцам, чтобы не путались под ногами. Они огородили указанный квадрат веревкой и принялись за работу. На следующий день Алекс, удивленный не меньше своих коллег, узнал, что находки не заставили себя ждать. Сперва добровольцы наткнулись на стену нормандского периода, образовавшую часть фундамента замка. Эти руины были на несколько столетий старше, чем сам замок, но ничего особенного собой не представляли. Средневековые строители просто освоили, как могли, эту, по большому счету, обычную оборонительную территорию. Добровольцам поручили раскопать кусок земли возле стены и под ней. Невероятными оказались артефакты, обнаруженные под остатками стены. Этим предметам было уже лет на 500 меньше, чем самой стене. Из нескольких возможных объяснений такого явления Алексу нравилась версия, связанная с осыпанием земли. В сущности, участок, получивший название так называемый «раскоп Мэгги», прилегал к низине, и добыча угля, которая непрерывно в течение многих десятилетий велась непосредственно под местом раскопок, вызвала постепенное оседание почвы. Но впоследствии Алекс отверг эту версию и предположил, что новые находки – инородный элемент на этом участке. Первым, что здесь обнаружили, кроме глиняных черепков и осколков стекла, оказался заржавленный кинжал. Судя по длинному лезвию и тяжелой кованой рукоятке, применяли его скорее в ритуальных целях, нежели в боевых. Рукоятку венчала фигурка химеры со скаленной мордой и наполовину сложенными за спиной крыльями. Оружие отлили из грубой бронзы и украсили 3 крошечными красными камнями, похожими на гранат. Среди развалин нормандской стены этому кинжалу явно было не место. Потом, менее чем в 3 футах от первого кинжала, обнаружился его брат-близнец. Алекс временно отставил основной участок раскопок и бросил все силы на раскоп Мэгги. Он собственноручно нашел кусок оловянной пластины и несколько монет, которые, как он с легкостью определил, принадлежали XVI веку. Мэгги не скрывала своего ликования. «Тебе надо было послушать меня с самого начала». Она сияла от гордости, ощущая глубокое удовлетворение и втайне чувствуя себя отомщенной. «Счастливая догадка», — засмеялся Алекс. «В этой насыпи полно всякой всячины. Как ты могла об этом знать?»
«Интуиция. Не сбрасывай ее со счетов. У меня просто было удивительное чувство по поводу этого участка».
Интуиция. Мэгги не знала, как назвать свое чувство. Но она принимала его как дар, полученный ею во время недавнего любовного ритуала. Она не хотела ставить этот дар под сомнение, задавая слишком много вопросов. Он был важным доказательством того, что ее силы крепнут. «Что ж, завтра я собираюсь бросить на этот раскоп еще 2 человек. Посмотрим, есть ли там еще что-то путное». С Алексом всегда было проще, когда работа у него шла хорошо. И за это Мэгги тайно благодарила свои ритуальные масла, даже в эту минуту вбиравшие мягкий свет луны. Конечно же, ей приходилось идти окольным путем,
чтобы вернуть расположение мужа, но для нее было важно одно. Средство работает. И хотя Алекс вряд ли бы в этом признался, он испытывал благодарность к Мэгги, ведь она помогла ему отвлечься от основных раскопок, зашедших в тупик. Прежде чем встать из-за стола, Алекс поцеловал жене руку, и она снова подумала о бутылках с маслом, стоящих на подоконнике в спальне. Мэгги поняла. Теперь ей кое-что известно о невероятной легкости и окольных путях магии.
«Так это ритуальный нож?» Анита Сузман была заинтригована. Алекс и Мэгги пригласили Сузманов на ужин. Алекс подчивал их подробностями раскопок, тех, что велись на главном участке, и прервался, чтобы рассказать о новейшей находке. Все поднялись из-за стола и сели вокруг камина, в котором гудел огонь. Алекс пожал плечами.
«На мой взгляд, безусловно. Но кто знает, для какого ритуала он был предназначен?»
«А почему ты отвлекся от основных раскопок?» — спросил Билл, поглаживая Аниту по руке.
Мэгги с раздражением заметила, что муж откинулся в кресле, сунул руки в карманы и придал своему лицу проницательное выражение.
На земле вокруг этого места были вмятины. Такое впечатление, что кто-то там уже копался. Но достаточных свидетельств у меня нет.
— А может, это, что называется, предчувствие? — подсказала Анита.
Мэгги обратила внимание, что гостья не может отвести от Алекса глаз. Вид у него стал застенчивый.
— Кому еще вина? — спросила Мэгги.
— Что ж, придется выложить вам всю правду. Это Мэгги сказала нам, где копать. Внимание Аниты и Билла переключилось на Мэгги, как перескакивает минутная стрелка на городских часах.
«Я не могу это объяснить», — сказала она.
В последнее время Мэгги немного чудная.
«Чудная?» — озадаченно переспросил Билл. «Ого!» — сказала Анита, слегка поддразнивая.
«Может, она все-таки ведьма?»
Мэгги стало интересно, что значит «все-таки». Она бросила взгляд на Алекса. Билл покраснел от вина, его веки отяжелели.
«Пясть лягушки!» — вяло пробормотал он. «Глаз червяги!»
Голос Мэгги зазвучал чуть резче.
«Что значит «глаз червяги»?»
«А?»
«Так я и знала. Все эти вещи, вроде глаза червяги, это кодовое название разных трав и растений. Глаз червяги — это ромашка, кровавые пальцы на перстянке, пуговицы нищего — просто-напросто лопухи. Вот и все. И никаких тайн. Разве что для невежд.
«Считай, что тебя предупредили», — сказала Анита.
«Ага», — буркнул Билл.
«Теперь наша кухня напоминает обитель гербалиста», — угрюмо промолвил Алекс. «Кабинет алхимика». Мэгги встала из-за стола.
«Пойду мыть посуду».
Анита последовала за ней на кухню. Она настояла на том, чтобы помочь Мэгги, пока мужчины допивали остатки вина и прыскали от смеха точно школьники.
«Я хотела бы кое-что узнать о травах», — призналась она.
«Да ну», — Мэгги пожала плечами, — «я и сама-то мало о них знаю».
Анита помахивала кухонным полотенцем. Вид у нее был раздраженный. После ухода Сузманов Мэгги поднялась наверх и ждала Алекса. Было уже за полночь. Прошло 7 дней с тех пор, как она смешала масла для любовного ритуала. Луна за окном была четкой и яркой. Мэгги поднесла одну из бутылочек к глазам, и сквозь матовое стекло лунный свет показался ей лучистой звездой. Преломляясь в стекле, серебряное сияние превращалось в капли ртути. «Да», — выдохнула Мэгги, — «это возможно». Она перелила масло из одной бутылочки в другую, потом взяла пустую бутылочку и спрятала ее в потайном сундуке. Раздевшись в мягком свете луны, Мэгги слегка натерла с новой смесью. Она понюхала масло, блестевшее у нее на теле. Аромат был насыщенный, чувственный. Он щекотал ей нервы, а мышцы содрогнулись от невольного спазма. Аромат действовал. Мэгги почувствовала себя сильной. «Что ты делаешь в темноте?» — спросил Алекс, входя в спальню. «Не включай свет!» Алекс был слегка навеселе. От вина его тело покрылось испариной и хорошо пахло. Это был притягательный мужской запах, который Мэгги, казалось, перестала ценить, потому что слишком к нему привыкла. Стоя у постели, Алекс возился с пуговицами на рубашке. Мэгги обрушилась на него. Алекс судорожно вдохнул и подпрыгнул на матрасе, когда Мэгги его оседлала. Она сорвала с него рубашку так, что пуговицы разлетелись по всей комнате. Он сдавленно протестовал, пока она осыпала его укусами и поцелуями, распиная его на постели. Странный звук вырвался у нее из горла. Алексу стало смешно. Хихикая, он попытался сбросить Мэгги, но она оказалась на удивление сильной. Она шумно, урывками хватала воздух в паузах между укусами и поцелуями и ставила засосы ему на шее и плечах. Одной рукой Мэгги надавила мужу на грудь, а другой рывком стащила с него брюки, царапая его острыми ногтями. Наконец он был полностью обнажен, и Мэгги легла на него. Казалось, кто-то открыл заслонку раскаленной до бела печи. В ушах у Алекса зашумело. Мэгги была пропитана потом и каким-то невероятно сильным запахом. Ее влажная кожа блестела в лунном свете. И снова она издавала странные хрипы, когда лизала и целовала и втягивала ртом кожу по всему его телу от головы до пят. Язык у нее был шершавый, как у кошки. Алекс решил, что она как будто не понимает, кто они и где находятся. Ярость и смелость этой атаки вызвали у Алекса мощную эрекцию. Он попытался перевернуть Мэгги, поставить на колени, чтобы войти в нее сзади, но у него не хватало сил сдвинуть ее. «Мэгги!» — шептал он. «Мэгги!» Она взяла его член в рот и сосала до тех пор, пока ему не стало больно, и бороздила его кожу острыми ногтями. Она так и сыпала искрами, точно электрический разряд. Мэгги покачивалась из стороны в сторону, и Алекс почувствовал исходящий от нее печной жар, когда она опустилась на него и откинула назад голову, принимая его целиком. В момент проникновения она вздрогнула. Ее груди затрепетали в жидком свете, а соски поднялись навстречу луне. В воздухе был всепоглощающий запах секса и пота и масла, и в какой-то момент Алексу показалось, что он теряет сознание. Руки Мэгги крепко держали его, а пальцы охлаждали его тело. Она прижалась к нему, и проникновение ее сосков вызвало у него короткую галлюцинацию. В его глазах Мэгги превратилась в кольца теплого света. «Что ты со мной делаешь?» Все это продолжалось до полного Алексова изнеможения. Он лежал на кровати, тяжело дыша, а Мэгги, уже кончив, все еще сидела на нем верхом и тоже тяжело дышала. Спина и бока ее блестели от пота, а капли сверкали в лунном свете точно жемчужины. Лицо Мэгги было погружено в тень, но острые зубы заметно белели. В глазах ее играли лунные отблески, мерцавшие в темноте. Она выглядела устрашающе, как богиня или демон. — Слушай, — сказала она, придя в себя, — и давно ты трахаешься с Анитой? —